Здравствуйте, уважаемые железногорцы. Вы слушаете программу городского радио «Спектр-26». В студии Татьяна Фирсова, за пультом звукорежиссера Наталья Кокорина. Сегодня в выпуске. Не забудем Чернобыль. Железногорским ликвидаторам вручат памятные медали. Дворовые ремонты. В Железногорске обновят асфальт в 80 дворах. Бойцы невидимого фронта. Работники следствия отмечают профессиональный праздник. Подробности далее в программе. Железногорским ликвидаторам аварии в Чернобыле вручат медали. В связи с 30-летним со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС 252 жителям Железногорска, которые принимали участие в ликвидации последствий аварии, будут вручены памятные медали. В свое время в ходе одной из встреч Владимир Александрович Лебедев, долгие годы руководивший Железногорским союзом «Чернобыль», предложил сделать медали в память о ликвидации последствий катастрофы на атомной электростанции. Его идею мы без колебаний поддержали. Ведь такие люди, которые откликнулись на призыв о помощи, пожертвовав собственной жизнью и здоровьем, наша гордость. Они достойны самых высоких наград. И, конечно же, особого внимания с нашей стороны отметил глава ЗАТО «Железногорск» Вадим Медведев. Эскиз награды был согласован им лично. К сожалению, медали, за которые так ратовал Владимир Александрович, будем вручать без него. В декабре прошлого года, после продолжительной тяжелой болезни, он ушел из жизни. Отметим, что всего в ликвидации аварии на АЭС в Чернобыле принимало участие 770 жителей Железногорска. Это наибольшее количество среди всех городов и районов Красноярского края. «Заплати налоги и спи спокойно» – это не расхожая, а крайне актуальная фраза. До 30 апреля необходимо предоставить налоговую декларацию. Но некоторые сталкиваются с этим впервые. Что такое налоговая декларация и каким образом нужно отчитаться о своих доходах, рассказала начальник инспекции Федеральной налоговой службы номер 26 города Железногорска Светлана Захарова.
Для граждан декларационная кампания означает календарный период времени с 1 января по 30 апреля текущего года, когда они обязаны продекларировать, то есть представить соответствующую декларацию в налоговый орган и показать свои доходы. Определенная категория граждан попадает под не право, а обязанность продекларировать свои доходы. Это определенная категория граждан. Это прежде всего в том случае, если они получили доходы, с которых работодатель, налоговый агент не удержал сумму НДФЛ. Граждане обязаны представить нам декларацию в случаях, если они продавали свое имущество, транспортное средство, имущество любого рода, квартиры, гаражи, комнаты, предположим, или долю в них. Вот в этом случае они обязаны это сделать. Пока еще по старым правилам, если в собственности это имущество в периоде владения было у них менее 3 лет, они обязаны представить декларацию. Если более 3 лет, то декларацию представлять не нужно. С этого года этот порядок изменится, и уже период владения составит 5 лет, за исключением отдельных категорий. Есть исключения, где порядок сохранится 3-годичный. Это когда наследство, когда приватизация квартиры, когда дарение. В этом случае 3 года владения останется старый порядок. Кроме того, граждане, если сдавали в аренду свое имущество, транспортное средство, то тоже они обязаны представить также нам декларацию. Если получали доходы от договоров гражданско-правового характера, иностранцы, которые работают по наймам, такие случаи, возможно, есть и в городе Железногорске, то есть они также обязаны продекларироваться. Ну и отдельные еще категории.
Такова наша обязанность. Если даже отчеты нулевые, тем не менее сделать ее необходимо. Другой важный вопрос – льготы, на которые имеют право пенсионеры. В каких случаях можно рассчитывать на такое поощрение? А когда льготники должны платить на общих основаниях?
С прошлого года введен новый глава кодекса «Налог на имущество физических лиц», которая кардинально изменила подход к налогообложению имущества, в том числе затронула в какой-то мере интересы пенсионеров. Если ранее пенсионеры имели несколько квартир, несколько объектов, раньше льгота предоставлялась на всю недвижимость, которыми они располагали, то сейчас закон предусматривает ограничения. То есть если человек пользуется льготой, то он вправе определить, по какому объекту разного вида он ее будет использовать. То есть законодатель ему не ограничил одним видом. Предположим, пенсионер может иметь квартиру, жилой дом, комнату и несколько из них. В этом случае он возьмет льготу в разрезе видов по одному объекту. Например, на дом. Но также может взять, если 2 дома, то на один из домов. Если у него есть квартира, он возьмет на квартиру. Вот, то есть на один объект у него будет льгота, 100% освобождающая его от налогообложения. Но по остальным видам он также может определить. То есть не на все имущество, а в разрезе разных видов. Предположим, возьмем жилой дом и квартиру. Несколько квартир имеет, несколько домов. На один дом, на одну квартиру.
Вопросов много, все кажется непонятным. Чтобы разобраться во всех тонкостях, можно зайти на сайт налоговой инспекции, где размещена вся подробная информация. Кроме того, налоговики проводят дни открытых дверей. Ближайшие 15-16 апреля. С 9 до 20 часов специалисты инспекции готовы ответить на все вопросы налогоплательщиков. В Железногорске отремонтируют 80 дворов. Среди муниципальных предприятий уже проведен конкурс. 77 дворов отремонтируют ГЖКУ, 3 – ЖКХ «Подгорный». На эти цели из бюджета выделено порядка 30 миллионов рублей. Условия проведения ремонтов – 5% софинансирование собственников жилья. К слову, 6 домов отказались менять асфальтовое покрытие. Причины не в условиях софинансирования. Жители домов решили действовать по принципу «чем хуже, тем лучше». Они считают, что таким образом избавятся от автомобилей, которые постоянно ездят через их дворы. Список дворов, где проведут ремонты, будет опубликован на сайте городской администрации. Продолжаем программу. Сегодня следственные органы отмечают День образования службы. В чем главные цели и задачи следователей? Какие преступления попадают в их ведение, узнавала наш корреспондент Анна Тищук.
В Красноярске 26 следственное отделение УВД было образовано 6 апреля 1964 года. Первым его начальником был назначен Алексей Саботаж. В его подчинении трудились 6 следователей и заместитель. В поселке Подгорный отделение появилось в 1992 году. Задача следователей – объективно и полно расследовать совершенные преступления и контролировать соблюдение законности в работе органов предварительного следствия, говорит заместитель начальника следственного отдела Железногорской полиции майор юстиции Евгения Бердюгина. Сегодня в отделе работает довольно много женщин-следователей, а вот до 1972 года была всего одна – Татьяна Дрожжина. Молодые сотрудники хорошо знают ее биографию.
В 1972 году Татьяна Семеновна была назначена следователем УВД. В июне 1975-го Татьяна Семеновна стала старшим следователем. В 1991 году Дрожжина назначается на должность заместителя начальника УВД. Сегодня нет с нами прекрасного душевного человека, но память о ней сохранится в сердцах всех тех, кто ее знал, кто с ней работал.
Сейчас в отделе несут службу 26 сотрудников. Их руководителю Алексею Щербакову удалось объединить коллектив во имя общего дела. За прошедшие 3 месяца 2016 года в производстве следователей накопилось 347 уголовных дел. В прошлом году за тот же период рассматривалось 256. Евгения Бердюгина сказала, что нагрузка по сравнению с прошлым годом возросла. Среди преступлений, которые расследует следственный отдел – кражи, мошенничество и многое другое. Например, в 2015 году в суд было направлено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Мужчина путем обмана похитил почти 2,5 миллиона рублей. Предложил помощь в продаже квартиры, а деньги присвоил себе. Сейчас он отбывает срок. В марте этого года двое мужчин ограбили магазин «Пенная бухта». Спрятав лица под шапки, как в американских фильмах, преступники вбежали в магазин, напали на продавца, сняли с нее все украшения и забрали деньги из кассы. Следователи сработали быстро и грамотно. На месте преступления обнаружили отпечаток ладони одного из грабителей. Понятно, что без сотрудников следствия раскрыть преступление было бы невозможно. От следователей зависит многое, в том числе, окажется ли преступник на свободе или понесет наказание, а также судьба невиновного человека. А потому хочется пожелать этим людям в полицейских погонах честно служить обществу. У заместителя начальника отдела Евгении Бердюгиной тоже есть добрые слова в адрес своих коллег.
Хочу поздравить всех действующих сотрудников следственного отдела, всех следователей, которые трудятся в Красноярском крае, в Российской Федерации, за их нелегкий труд, всех бывших сотрудников следствия. Пожелать всем сибирского здоровья, долголетия, семейного счастья.
Мы уже сообщали, что в Железногорске на этой неделе зарегистрировано 2 случая укуса клещей. Специалисты констатируют, что при температуре плюс 8 кровососущие активизируются. По словам главного врача КБ-51 Александра Ломакина, иммуноглобулин имеется в достаточном количестве. И детям препарат будет ставиться бесплатно в детской больнице, застрахованным взрослым в стационаре клинической больницы. Незастрахованным придется покупать препарат. Напомним, что на 10 килограммов веса требуется 1 ампула иммуноглобулина. Чтобы узнать, энцефалитный клещ или нет, следует обратиться в исследовательскую лабораторию, расположенную по улице Пирогова, 5. Стоимость исследования – порядка 1000 рублей. К другим темам. Старшеклассники смогут поработать летом в ТОСах. Запись в краевые трудовые отряды старшеклассников на летний период начнется с 25 апреля. Она будет проходить по понедельникам и средам с 14 до 17 часов в молодежном центре на втором этаже. Для ветеранов МЧС провели экскурсию в музей Железногорской полиции. Экскурсия состоялась по инициативе Совета ветеранов ОМВД Железногорска. Большой интерес у посетителей вызвали стенды о сотрудниках, которые несли службу в горячих точках, стенды с техническим оснащением милиции прошлых лет и образцы милицейской формы. По словам одного из ветеранов МЧС, наглядное погружение в историю не только расширяет кругозор, но и способствует формированию объективного отношения к сотрудникам полиции. Мы родственные организации, только в руках у нас разное оружие. О спорте. В Железногорске состоятся два турнира по силовым видам спорта, посвященные Дню Победы. 7 мая – силовое двоеборье, включающее жим своего веса и подтягивание на высокой перекладине, с определением победителей в каждом виде и по сумме двоеборья. 8 мая – гиревое двоеборье. Мужчины выполняют толчок и рывок гири 24 килограмма. Женщины – рывок гири 16 килограммов. Место проведения – Сибирская пожарно-спасательная академия МЧС России. И завершает программу рубрика «Удачный сезон». У микрофона ее автор и ведущая Наталья Кокорина.
Добрый день. Хочу рассказать о брюссельской капусте. Выращивают ее в средней полосе через рассаду. Иначе до осенних заморозков качанчики не успеют даже сформироваться. Посев проводят с первых чисел апреля до середины месяца. Желательно обойтись без пикировки и сразу посеять семена в горшочки или контейнеры диаметром 8 см. Наполняют горшочки легким плодородным грунтом. Грунт пропаривают или обеззараживают раствором фунгицида. Высевают брюссельскую капусту на глубину от 1 до 1,5 см. Помещают посевы в полиэтиленовые пакеты и до появления всходов держат при 18-20 градусах. Ростки появляются уже на 3-4 день. Тогда температуру снижают до уровня 80 градусов, чтобы сеянцы не вытягивались. Через неделю дневную температуру повышают на 5-7 градусов, но ночью поддерживают около 80. При таком режиме рассада, хотя и растет медленно, но будет крепкой и неизнеженной. Поливают умеренно. Избыток влаги грозит появлением черной ножки. В качестве профилактики в воду для полива хорошо добавлять марганцовку 3 грамма на 10 литров воды. Если рассада развивается хорошо, можно ее не подкармливать. Если же видны признаки голодания, первую подкормку проводят, когда появится второй настоящий лист. А вторую через 10 дней, увеличив норму в 1,5 раза. За 10-12 дней до высадки рассаду начинают закаливать, вынося на открытый воздух. Высадку рассады в открытый грунт начинают в конце мая и заканчивают до 10 июня. К моменту переноса на грядку она должна иметь 5-6 хорошо развитых листьев. Делают это в пасмурный день или ближе к вечеру. Лунки обильно поливают и сажают рассаду прямо в жижу, заглубляя до нижних листьев. Землю хорошо обжимают, чтобы у корней был плотный контакт с почвой, и мульчируют. Если погода стоит жаркая, на несколько дней устраивают притенение. После высадки и до того, как листья сомкнутся, приходится бороться с сорняками. Все больные засыхающие поломанные листья регулярно снимают. Междурядья обрабатывают без окучивания. Достойный урожай не вырастить без своевременного и обильного полива. Очень важно обеспечить капусту достаточным питанием. Ей нужно много минеральных солей. Первый раз растения подкармливают через 1,5-2 недели после высадки на грядку. Разводят в 10 литрах воды по 10 грамм аммиачной селитры, суперфосфата и серно-кислого калия, расходуя по 1 литру раствора на растения. При необходимости через 10 дней подкормку повторяют. Когда начнут формироваться качанчики, дозу азота снижают, а количество фосфора и калия увеличивают. Почку роста на верхушке надо прищипнуть в конце августа, начале сентября, за месяц-полтора до начала сбора урожая, когда нижние качанчики будут 13-15 мм и начнут уплотняться. Раньше этого делать нельзя, иначе вместо качанчиков вырастут просто листовые розетки, а позже бесполезно. В середине или конце сентября обрезают уже всю верхушку. В это время нижние качанчики достигают 2 см в диаметре. Такой прием способствует дружному и ускоренному созреванию. Сбор качанчиков длится с сентября до установления устойчивых холодов. Снимают качанчики выборочно по мере созревания, когда они становятся плотными, закрытыми, достигают размеров, свойственных сорту. В это время лист, у основания которого образовался плод, желтеет и отваливается. Можно удалить листья заранее, за неделю до предполагаемого сбора, тогда качанчики будут покрупнее, но только с той части стебля, где намечено снимать урожай. Лишать растения сразу многих листьев нельзя, это задержит рост плодов, ведь листья играют важную роль в их формировании.
Наша программа подошла к концу. Ждем ваших звонков по телефону 76-60-21. Программу для вас вела Татьяна Фирсова, за пультом звукорежиссера Наталья Кокорина. Всего вам самого доброго!